Дорожная карта.
В российской столице. Всем здравствуйте. В эфире радио «Эхо Москвы», YouTube-канал «Эхо Общества» и Яндекс.Эфира, программа «Дорожная карта». Алексей Соломин, Алексей Нарышкин здесь, в студии. Если вы смотрите сейчас прямую трансляцию, то обратите внимание, что на экране у нас сзади Конституция Российской Федерации. Но говорить мы будем вовсе не о конституционных изменениях, точнее, возьмем только одну часть из предлагаемых Владимиром Путиным поправок. Она связана с приоритетом национального права над международным. В Конституции у нас сейчас обозначено то, что Россия должна исполнять международные договоры и что они стоят над законом. Кто-то трактует это как над законом, но не над Конституцией, что в Конституции сейчас уже, мол, и так имеется в виду, что она превыше понад всем, как говорят. Но сейчас в Конституции хотят это все-таки прописать, видимо, более ясно. Кстати говоря, разъяснение Конституционного суда тоже было по этому поводу. Он уже признавал тоже примат российского права над интернациональным, но тем не менее сейчас идет движение в этом направлении. Кстати, очень интересно, как они будут это оформлять, потому что первая глава Конституции, как и две другие главы Конституции, невозможно поменять простым конституционным большинством, парламентом вообще невозможно поменять. Для этого должно созываться конституционное собрание. И что интересно, в статье, по-моему, 135, если я путаю, поправьте меня, в чате «Эхо Общества», например, или на смс-ках +7 985 970 45 45, прописано, что конституционное собрание либо признает неизменность действующей Конституции, либо принимает решение о новой конституции.
Обидно, что ты исключил меня из возможности тебя поправить.
Нет такого варианта. Ты можешь отказываться от смс, если что. Алексей Нарышкин, Алексей Соломин, кстати, я, наверное, не представил нас. Но, тем не менее, это вопрос отдельный, как они все это будут делать. Сегодня мы обсудим, в принципе, вот эту практику. Сергей Лавров говорил, что для американцев, например, международное право – это дело десятое. Это цитата его. Его поправил Алексей Венедиктов, который привел текст Конституции США. Потом Мария Захарова на это ответила, что поскольку в англосаксонском праве само право оно прецедентное, то куча решений, которые говорят об обратном, что международное право действительно для США не главное, и утверждает, что Сергей Лавров имел в виду как раз практику.
Ну, подробности этой истории вы можете услышать, прочитать в программе «Будем наблюдать» с Алексеем Венедиктовым. Как раз вчера, в субботу, он в самом начале эфира, отвечая на вопрос Сергея Бунтмана, рассказывал подробно, что там, вокруг чего возникла полемика с Марией Захаровой, и очень-очень подробно на этом остановился. Действительно, Лавров с Марией Владимировной выглядит в этой истории крайне, крайне неубедительно.
Но мы сегодня будем разбираться, и США, кстати говоря, тоже послушаем в целом, как они относятся к международным договорам, к тому, что нужно их исполнять, что как поступает в случае, если это, может быть, противоречит каким-то внутренним законам, изменяют ли эти законы. Но это все впереди. У нас сегодня несколько стран. И во всех так или иначе есть вопросы, связанные с этим. Мы начнем с Франции. На прямой связи с нами Елена Сервитас, руководитель проекта «Открытый мир», журналист нашей радиостанции во Франции. Лена, добрый вечер. Слышишь ли ты нас? Алло.
Алло.
О, да, отлично, добрый мы вечер. На связи.
Да, вам слышно?
Да.
Слышно меня?
Отлично.
Отлично.
Угу. Да, расскажи, пожалуйста, во Франции, да, как относится какое вообще право во Франции приоритетно? Собственные законы, собственная конституция или какие-то международные договоры?
Я сегодня почитала комментарии некоторых юристов, и там все время такая очень тонкая грань. Естественно, в каждом случае нужно разбирать отдельно, но дочитала до того, что дошла до Пьер Мендес Франс. Это был такой у нас левоцентристский политик. Он в 3-4 республике занимал пост председателя Совета Министров и министра иностранных дел. Вот он тогда говорил, что вы знаете, у нас в 3-й и в 4-й республике был один орган, который обладал неограниченной властью, и в 5-й тоже есть один орган, который обладает неограниченной властью, но это разные органы. Если в 3-й и 4-й это был парламент, то в 5-й это президент республики. То есть, когда Де Голль в 1958 году пришел к власти, там написали новую конституцию, Пятая Республика, и эта конституция заточена на одного человека, на президента. Он обладает огромными полномочиями. А вы помните, как Маастрихтский договор его подписывали в 92-м году, то есть между первым документом и следующим документом достаточно много времени прошло.
Маастрихтский договор – это договор,
определяющий... Например,
да.
Это, ну, когда европейские страны подписали, в том числе и Франция, они должны были урегулировать там целый ряд политических вопросов и денежной системы.
То есть это по вопросу создания Евросоюза.
Евросоюза, да. Ну, и договорились, как мы будем действовать. Не знаю, там, что долг должен быть внешний, там, такой процент, дефицит госбюджета. Ну, в общем, как бы смотрели разных правил, параметров. Вот. И как у нас раньше все функционировало, и до сих пор функционирует, там президент выходит, вернее, правительство выходит с предложением, у нас парламент это все обсуждает, голосует или не голосует. И вот, например, если посмотрите, как было в эпоху Франсуа Миттерана, у него был такой премьер-министр Мишель Рокар, и он смог в нашей конституции, у нас есть такая статья 49-3, которая тебе говорит о том, что даже если парламент не принимает твой закон, ты можешь его... как бы сейчас покорректнее выразиться, заставить, да, его принять, в общем, обойдя парламент и сенат, этот закон провести. Вот он применял 24 раза эту самую статью Конституции за 3 года своего премьерства. Вот. У нас еще есть очень один интересный орган, называется Конституционный совет. Это орган конституционного контроля, то есть они будут каждый закон рассматривать, ну, не каждый закон по своему желанию, а если поступила какая-то заявка, рассмотреть какой-то конкретный закон на соответствие Конституции, они будут этим заниматься. И как раз этот орган очень конкретно работает сейчас, когда существует Европейский Союз, и в этом органе есть 9 членов без права переназначения, и есть пожизненные члены, это все французские президенты, бывшие президенты, они отправляются на пенсию, грубо говоря, туда. Вот единственный президент,
когда работает Евросоюз, когда Евросоюз, когда принимаются наднациональные решения, каждое из этих решений, оно тоже отправляется на проверку соответствия в национальной конституции.
Они не отправляются прямо автоматически. Например, Евросоюз, он дает директиву, и Франция должна эту директиву у себя рассмотреть в качестве сначала законопроекта.
Так, мы пропали.
Интересные как раз вещи, когда наш Конституционный совет французский, который должен был защищать наши французские интересы.
Пропала часть сообщения. Начни, пожалуйста, снова со слов о том, что Евросоюз принимает решение, оно отправляется куда?
Да, оно отправляется на рассмотрение в качестве законопроекта в палаты парламента. Так, депутаты за него голосуют, сенат, и у нас получается там закон, да? И вот этот Конституционный совет, были такие прецеденты, когда он анализировал, представляешь, наш принятый закон, и анализировал директиву, которая была прислана из Брюсселя, и говорил о том, что наш закон не соответствует директиве Евросоюза. То есть, казалось бы, по логике вещей они должны были бы защищать наши там национальные французские интересы, но после того, как Конституцию переписали или подписали во время там создания Европейского Союза, европейские интересы, они были прописаны там, там же, и поэтому Конституционный совет может сказать, что этот наш закон местный не соответствует нормам Конституции, потому что у нас там прописаны европейские какие-то там позиции, понимаешь? Это очень как бы любопытно и удивительно. Но были и обратные прецеденты в другую сторону, когда, например, совсем недавно Европейский Союз говорил о том, что давайте сейчас, в момент, когда мы принимаем беженцев, будем их, некоторые досье этих беженцев даже не будем рассматривать, если человек пришел из той страны, которую мы, Евросоюз, считаем безопасной, например, Турция, не будем открывать ваши досье и отправляем вас обратно. А Франция говорит, нет, для нас, для французов, право на убежище важнее всего, и вы сейчас нарушаете нашу конституцию, и поэтому мы будем избегать вот этих самых законов и будем... применять там наши собственные законы, будем действовать по ним. При этом мы сами, французы, сейчас реформируем этот закон о мигрантах. Мы хотим быстро рассматривать его за 6 месяцев и быстро выдворять тех, кого мы считаем недостойными получения убежища у нас во Франции. Вот. Но есть история интересная с НАТО. Вы помните, что Франция более 40 лет не входила в эту военную организацию, интегрированную военную структуру, да. И в командование, да, она только была в составе политического союза, и тоже это случилось в момент, когда Деголь пришел к власти, вернулся к власти в 58 году, ему нужно было восстанавливать суверенитет своей страны, и он тогда, вы помните, предложил триумвират США, Великобритания, Франция, они от него отказались, и мы в 63 году ну, и мы оттуда вышли, да, благополучно. В 63-м году у нас появилось ядерное оружие, и мы хотели действовать согласно там каким-то своим правилам, своим интересам, но при этом мы поддерживали страны альянса там в каких-то совместных операциях, например, там в Ираке, Югославии, Афганистане мы там действовали. Вот. И когда Саркози вернулся, когда Саркози пришел к власти, то мы вернулись в НАТО, но на особых условиях. Он тогда эти все три пункта Деголя проговорил. Он сказал, что у нас до сих пор будет оставаться полная независимость стратегических ядерных сил, свобода действий и свобода принятия решений. Так мы вернулись в НАТО. А сейчас, когда у власти Эммануэль Макрон, его часто очень сравнивают с Деголем, потому что в последнем... Ну, это, по-моему, началось все с интервью The Economist, когда он сказал, что, глядя на то, как функционирует НАТО, мне кажется, что у этой структуры сейчас наступила смерть мозга, и структура отмечает свое 70-летие, как раз в этом возрасте, видимо, некоторые изменения происходят физиологические. И, естественно, американцы тогда оскорбились, но Макрон сказал, что давайте-ка будем заниматься решением общих стратегических задач, а не будем только концентрироваться на каких-то там страхах Америки. Ну, вот такой у него дискурс и такие, собственно, ну, выпады и реакции в отношении НАТО. И тогда он выступил за диалог с Москвой, вернуть отношения с Россией, давайте как бы заниматься другими задачами, а не просто того, оборонять Америку от каких-то врагов.
Лен, скажи, пожалуйста, а в повестке националистической оппозиции формат... Вообще часто ли звучат слова о том, что Франция прежде всего, что нужно исполнять собственные законы, а давайте выйдем из ЕС? Это такой, может быть, вопрос немного в сторону, но просто интересный. Вот насколько движение за...
Конечно, конечно, Марин Ле Пен... Да, Марин Ле Пен и вообще сторонники крайне правых движений, они именно говорят о том, что мы сейчас все зависим от Брюсселя и от принятых там решений, но мы нация такая гордая, и мы должны вернуться и защищать свои собственные интересы. Естественно, и про Фрекзит были рассуждения и призывы, и давайте-ка заниматься нашими собственными делами, а не европейскими. Да, это риторика французских правых, крайне правых, прости, она очень сильно...
Лен, а насколько простым избирателям понятны вот эти, в принципе, вопросы по примату международного законодательства, национального законодательства? Это темы, которые для французов очевидны, или их надо подробно как-то разжевывать и объяснять?
Ну, мне кажется, даже некоторые французские крестьяне, если так можно такой термин применять, или там фермеры и сельскохозяйственники, они в этом понимают больше, чем, я не знаю, там какой-то средний класс. Но это вот забавно, знаешь почему? Потому что когда у тебя Евросоюз голосует за то, что, ну, не знаю, там нормы производства сыра вот такие-то, а в Нормандии, в Британии мы производим сыр так-то, и там из пастеризованного молока или не из пастеризованного молока, а такой-то процент, там, не знаю, фуа-гра мы делаем так-то, животных мы кормим так-то, а вот так-то нельзя. Конечно, они эти вопросы, эти моменты очень хорошо отслеживают и чувствуют на себе, и понимают, что в какой-то момент, если этот закон будет принят, у них там все производство пойдет под, ну, не знаю, все прекратится. В этом плане, да, даже какие-то фермеры в этом понимают лучше. А потом какие-то там глобальные политические моменты, наверное, естественно, не каждый француз. Но очень часто французы говорят о том, что нам надоело быть на поводу Америки. Это такой, это, ну, как бы сейчас слушатели и зрители канала RT и Первый канал должны порадоваться, но это правда. Это не нужно сказать. Очень много французов говорят о том, что мы слушаем Вашингтон, а не слушаем сами себя.
Не Россия, кстати, да? Не про Россию никто ничего не говорит. Что мы не слушаем собственных политиков. Спасибо большое. Лен Сервитас, руководитель проекта «Открытый мир», журналист «Эхо Москвы» во Франции. Мы сейчас свяжемся с Польшей. Там тоже обстоятельный разговор, как меня предупредил Вацлав Радзивинович. Поэтому мы до новостей начнем, и, может быть, даже после новостей.
Я слушателям нашим рекомендую статью почитать в «Коммерсанте». Большую, называется «Полный примат». Там различные экспертные оценки как раз вот этого предложения по изменению нашей Конституции в части примата национального законодательства над международным. И здесь один из собеседников повторяет то, о чем нам сказал Катя Катрикадзе в предыдущем части, что, скорее всего, вот это положение по поводу того, что международные какие-то контрадоговоры, они уступают по своему значению нашим российским. Это связано как раз с тем, что России не всегда хочется исполнять решения ИСПЧ. Ты правильно говорил, и все говорят, что, в принципе, уже есть позиция Конституционного суда. Но чтобы не было никаких недомолвок, нужно еще раз уже окончательно это прописать. И таким образом будет полная свобода в плане игнорирования решений Страсбурга.
Просто я объясню, тогда можно будет говорить, что это не позиция конкретных судей.
Да.
А это позиция всего народа, потому что это же будет принято в результате пакетного голосования, то есть именно голосования, общего голосования. Я так понимаю, что именно это, с этим связано вот это желание прописать эту норму именно там, в Конституции.
Вацлав Радзивинович у нас на проводе журналистов Москвы в Польше. Добрый вечер.
Здравствуйте, добрый вечер.
Скажите, Вацлав, пожалуйста, тоже Польша страна Евросоюза, и тоже, когда вступала в эту организацию, наверняка сталкивалась с проблемой. Все-таки что важнее, собственные законы или законы уже наднационального органа? Расскажите, как у вас обстоит с этим дело сейчас?
Нет, этой проблемы не было, потому что у нас в Конституции есть запись, это 91-я статья, которая говорит о том, что о приоритете международных всех соглашений, которые приняла Польша, над местным правом. И это было еще до того, как Польша вступила в Евросоюз. Я хочу добавить, что если какая-то страна вступает в Евросоюз, она должна как-то навести такой порядок в своих законах, чтобы они соответствовали законам Евросоюза. У нас были некоторые коллизии. Например, наше право о экстрадиции, польское право о экстрадиции, говорило о том, что нельзя граждан нашей страны выдавать правосудию других стран. И это противоречило законам о экстрадиции в Европе.
Я просто для справки, в России действует такая же норма. Россия не выдает своих граждан, в каких бы преступлениях они не подозревались, на территории какой бы ни было страны.
И у нас законом поменяли эту запись, и сейчас это уже делать можно. Но то, о чем мы говорим, это, к сожалению, уже прошлое, можно так сказать. Потому что, но практика сейчас у нас совершенно другая. И эта тема соответствия законов, подчинения законов, она становится сейчас сегодня, дословно, сегодня очень острой темой очень горячих споров и конфликта в Польше. В чем дело? Дело в том, что партия власти у нас проводит так называемую судебную реформу, меняя судебную систему, но, скажем так, под себе. Прежде всего, меняя кадры, судейские кадры. И против этого, этот процесс идет уже пятый год, с момента, когда партия Ярослава Качинского пришла к власти, и против этой реформы однозначно выступает Евросоюз. Евросоюз требует, чтобы таких порядков не вводить, потому что они противоречат законам Евросоюза.
А что на это отвечают тогда как раз авторы этой реформы? Ну, как-то они спорят с этим? Или это бессмысленно?
Это интересно. Я еще добавлю одно. Сейчас у нас, наконец этой реформы, пытаются ввести такой закон, который называют законом намордника. В нем говорится о том, что если судья, например, ссылается на европейское право, на решение Европейского трибунала справедливости, он может быть наказан. Это наказание дисциплинарное. Все-таки политики правящей власти очень резко и очень отрицательно высказываются на эти темы. Только на этой неделе, например, президент Анджей Дуда сказал, что никто нам не будет навязывать законов, которые пишут на иностранных, на чужих языках. Председатель партии...
Имеется в виду и английский тоже, да? Он не считается...
Ну, конечно, вы догадались, конечно, прежде всего английский. Uh-huh. Прежде всего английский. Например, председатель партии власти Ярослав Качинский говорит, что Польша вроде бы под какой-то оккупацией сейчас находится Евросоюза. К нам приезжала Венецианская комиссия, чтобы, но это была просьба Еврокомиссии, чтобы оценить эти изменения в законах. Министр справедливости, никто с этой Венецианской комиссией от власти не хотел встретиться и не встретился, а министр справедливости, господин Зёбро, высказался, что это какие-то умники и хвастуны приехали, они нам не будут ничего навязывать.
Угу. Владислав, вы не отключайтесь, пожалуйста, мы сейчас сделаем перерыв для новостей и рекламы, и про Польшу закончим говорить сразу после этих 4 минут, хорошо? Я напомню, что в эфире радио «Эхо Москвы», программа «Дорожная карта», Алексей Соломин, Алексей Нарышкин. Вы нас можете не только слушать в эфире, но и смотреть в прямой трансляции в YouTube на канале «Эхо Общества» и в Яндекс.Эфире также.
«Дорожная карта».
Три минуты в российской столице. Еще раз всем здравствуйте. В эфире радио «Эхо Москвы». Программа «Дорожная карта». Алексей Соловин, Алексей Нарышкин ее ведут. Еще раз напомню, что вы нас можете не только слушать, но и смотреть на канале «Эхо Общества» в YouTube, в Яндекс.Эфире. Пишите, кстати, в чат свои комментарии. Мы следим, обращаем внимание. Если у вас будут какие-то вопросы к нашим корреспондентам, если мы успеем их заметить, то тоже зададим. А Вацлав Радзивинович, с нами по-прежнему наш корреспондент в Польше. Вацлав, мы вас приветствуем еще раз.
Да, я есть.
Да. Мы продолжим разговор о примате или верховенстве международного права над национальным. Так это, во всяком случае, происходит в Польше и в других странах Евросоюза. Если я правильно вас понял, все должны были принять эту уступку, что ли, суверенитета.
Ну да, конечно. Да, конечно, тем более, что эта уступка суверенитета очень, очень выгодна для Польши. За 15 лет, которые мы сейчас в Евросоюзе, Евросоюз нам передал 163 миллиарда евро. Мы внесли в его кассу 53, так получается, что на чисто мы получили 110 миллиардов евро, а это ровно тому, что наш весь бюджет нашего государства на этот год. Очень выгодно.
А никто не говорит, что, по сути, Польшу купили? Я имею в виду этот суверенитет польский.
Слушайте,
правые партии, например,
не знаю. Правые партии или их представители пытаются из этого сделать какую-то мелочь на самом деле. Ну, например, наш премьер, господин Моровецкий, как-то так высказался, что они нам дали на тротуары. Uh-huh. А остальное, ну, все видят просто, как изменилась страна, как изменилась Польша. А и, как сказал Моровецкий, остальное мы за свое сделали. Но не так это и есть, потому что везде можно увидеть что-то, какие-то там вывески, что это сделано за деньги тоже Евросоюза, и бывает так, что это 50%, 60-30% очень важных инвестиций.
Спасибо большое. Вацлав Радзивинович был в нашем эфире, наш корреспондент в Польше.
Спасибо.
Мы сейчас свяжемся с... Продолжим тему Евросоюза. Сейчас свяжемся с Германией, с Анной Розе. И обещанное США будет потом. Не пропускайте. Статья 28 Конституции Греции говорит. Я тут немножко покопался.
Глубоко копнул, да. Ценю.
Общепринятые нормы международного права, а также международные соглашения с моментом их ратификации закона о вступлении в силу, согласно условиям каждого из них, являются неотъемлемой частью внутреннего греческого права и имеют приоритет перед любым противоречащим им положением закона. Это в Конституции 75 года прописана прямо норма. Здесь тоже, ну, здесь как-то вот иных толкований не может быть. Кстати, другие Конституции Испании 78 года, заключение международного договора, содержащего положение, противоречащее Конституции, должен предшествовать пересмотру последней. Конституционный суд решает, если такое противоречие. То есть здесь тоже, в принципе, сказано о примате международных договоров. Ну, во всяком случае, это не делается через там, не утверждается потеря суверенитета, утверждается, что Конституция должна меняться, если меняются какие-то договоренности.
Американский опыт сейчас изучим.
Нет,
с Кариной.
Германия.
Немецкий опыт изучим. Хорошо. Анна Роза, журналист в Германии. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер. В Германии тоже расстались со своим суверенитетом в этой части. Так к этому относится, во всяком случае, или нет? Я имею в виду к приоритету международных соглашений наднационального образования Евросоюза.
С суверенитетом я, наверное, не прослушала последнюю часть вашего разговора. С суверенитетом в смысле государственным?
Нет, у нас просто считается, что, вот, например, высказывание спикера Совета Федерации Валентина Матвиенко касалось того, что вот эта норма, которая предлагается, вот, то, чтобы закрепить в Конституции примат национального права, она, наконец, нас обеспечит абсолютным суверенитетом. Что, дескать, пока можно дальше домыслить, что пока этого нет, пока это точно не прописано, мы в некоторой такой ситуации, когда, да, мы, конечно, независимые и суверенные, но через международные институты нами можно все равно управлять.
В Германии не рассматривается вот этот вопрос с точки зрения потери суверенности. Совершенно нет. В Конституции Германии есть, конечно, статья 25, в которой говорится, что общие правила международного права – это тоже составная часть законов, законодательства ФРГ. И, ну, они выше законов ФРГ, и, в принципе, все права и обязанности всех граждан ФРГ подчиняются международному законодательству. Но эта статья Конституции, она на самом деле и не нужна, потому что юридически рассматривается так, что все законодательные нормы международных договоров, когда заключают их страны между собой, должны действовать и на внутреннем поле, то есть при изменении внутреннего законодательства, либо при применении этих международных законов в каких-то сделках или в решении каких-то вопросов. То есть, ну, вообще, это очень серьезная вещь, международное право или международное законодательство, оно невероятно филигранно. И я не понимаю вообще, о чем тогда она говорит, о каких конкретно законах и нормах, которые не должны приниматься на территории Российской Федерации. Смотрите, например, есть международное уголовное право, так называемое. В Германии считается
ну, юристы в Германии очень хорошие, и они считают, что это международное уголовное право, неписанный закон. В принципе, я думаю, что и во всех странах это так считается, но поскольку Германия к этому непосредственно приложила ручку, цинично выражаясь, то есть относится к этому, имеет как бы непосредственное отношение, сейчас расскажу, после Второй мировой войны именно это международное уголовное право было сформировано при наказании нацистских преступников. От него отталкивается и Международная хартия ООН. В принципе, это главный документ, в котором это право и укоренено. Больше других документов и законов нет. Международная хартия ООН подчиняется, в принципе, все государства Земли, они все входят в ООН. И как сказать, что я не хочу, допустим, соглашаться с тем, что преступники международные будут привлечены к ответственности, или, допустим, что нельзя будет нападать на какие-то другие страны, да, это значит, что страна, которая это заявляет, она, в принципе, становится изгоем в общем международном сообществе. И как-то вот я не думаю, что Валентина Матвиенко об этом думала, когда она это говорила. Я боюсь даже об этом подумать.
Анна, а тема, в принципе, есть? Что важнее для немцев? Национальное законодательство, международное? Кто-то это обсуждает на высоком уровне, на уровне низком, на уровне простых жителей?
Законодательство, как абстрактная формулировка, тоже не существует здесь. То есть, например, если мы говорим о Германии как стране в составе Евросоюза, то можем говорить о том, что Германия обязалась выполнять все законы и директивы Евросоюза. И даже если они противоречат национальным законам.
Если даже кто-то в стране выступает против тех или иных решений, норм или положений, это тоже не учитывается, правильно?
Ну, просто чтобы на конкретном, конечно, нет. На конкретном нет, конечно, примере, это не учитывается.
На конкретном примере, например, ну, беженцев, да, вопрос беженцев, это же все равно регулируется какими-то нормами, где-то квоты какие-то вводятся, да, на прием беженцев. Вот в Германии в данном случае как?
Ну, я даже не знаю. Это регулируется, во-первых, Гаагской конвенцией 49-го года о приеме беженцев и так далее, которые подчиняются все страны, которые в нее вступили.
Не-не, а вот протесты, есть внутренние протесты, несогласие людей, не знаю, какие-то акции, которые связаны с, ну, например, после сирийского конфликта, понятно, что были очень большие потоки беженцев. И Германия, по-моему, очень, насколько я помню, очень неохотно принимала по сравнению с другими странами этих людей.
А прием беженцев, это вроде как обязательство как раз по Европейскому Союзу.
Здесь довольно-таки сложная вещь, поэтому я начала вот с этой Гаагской конвенции. Даже это не законодательство Евросоюза. Каждая страна обязана принимать беженцев, и каждая страна не имеет права отказать в их приеме. Это основное право человека, которое укоренено также в Конституции Германии. И, в принципе, это право не противоречит международному праву. Единственное, что мимо прошло, это то, что канцлер Ангела Меркель, когда она сказала, что из Греции, из Венгрии беженцы могут перейти в Германию, все, которые там раньше находились в лагерях, потому что условия их нахождения были неприемлемыми, антигуманными. Когда она это сказала, она тем самым обошла европейское правило, которое говорит о том, что такие решения не должны приниматься единолично одной страной. Это не было конкретно нарушением законодательства, но это было большой ошибкой Ангелы Меркель, которая потом в многочисленных дискуссиях в Германии обсуждалась. Ее за это осуждали, естественно. Вполне понимаю, что вы говорите о том, что вот пришла волна беженцев, и вот все люди возмутились, но на самом деле ни один человек не потерял работу, ни одного человека не стало меньше зарплата, ни один человек не потерял жилье, ни одного человека не ухудшилось условиях существования в Германии после того, как в нее прибыли беженцы. Естественно, популистские силы и правые силы, расисты, ксенофобы, использовали эту тематику в своих целях. Естественно, она нашла большой отзыв у 20-25% населения, потому что это очень простая.
Все-таки надо признать, что уровень террористической опасности в Европе в целом, и в Германии в частности, он повысился, и террористические акты случались, и случались в том числе мигрантами из стран, воюющих стран, стран, где идут конфликты.
Ну, тоже, Алексей, позвольте с вами здесь не согласиться, потому что в Германии как раз рассматривается именно и спецслужбами, и умными политиками это иначе, потому что говорится о том, что не из-за беженцев повысился уровень террористической опасности, а из-за той ситуации на Ближнем Востоке, которая сложилась сейчас.
Ну, то есть это вопрос трактовки. Если ты как раз из альтернативы для Германии, тебе, наверное, удобнее говорить, что это вот из-за миграционной политики Меркель. У нас все всякие понаехали, товарищи, да. И поэтому теперь преступность, женщин насилуют и прочее.
Да. Но я просто хочу рассказать еще о международных договорах вообще. Международное право не записано ни в одной из книг, а международное право есть просто по каждой ветви юридического законодательства, например, гражданского, либо торгового. И считается в Германии, что если Германия вступает в какую-то организацию, то она должна выполнять все правила, все директивы этой организации. Евросоюз, это ЕСПЧ, Международный фонд торговли, ЮНЕСКО или что-то еще. И считается так, что если Германия не собирается выполнять законы этих организаций, у нее есть право просто выйти из договора соответствующей организации и освободить тем себя, сам себя от необходимости исполнять какие-то правила или брать на себя какие-то обязательства. Это очень просто. То есть не надо говорить, что у нас потери суверенности, да, немцам. Они говорят просто, если мы не хотим быть членами этой организации, мы просто из нее выйдем. А вот именно основополагающее право по Хартии ООН, оно действует просто для всех. И говорить, что мы за войну или мы за нападение других государств, или мы за нарушение прав человека и во время войн, это, конечно, абсурдно. Я не думаю, что кто-то это хочет или кто-то собирается это исполнять именно в таком виде.
Спасибо большое, Анна. Анна Розова, да, журналист в Германии. Мы сейчас свяжемся с США, пока мы это делаем. Я еще одну тоже заготовочку вам прочитаю, хотя она очень сильно не будет отличаться, потому что, в принципе, исследования говорят о том, что конституции зарубежные часто, у них есть действительно примат международного права по отношению к внутреннему праву, но это не говорит о том, что это международное право ими как-то управляет. Дело в том, что и в России же тоже так же происходит на самом деле. Когда Россия, и Анна об этом только что сказала, Россия договаривается, вступает в какую-то международную организацию, принимает какие-то межнациональные соглашения, и свое законодательство под эти соглашения изменяет. Так было в случае с Конвенцией по правам человека. Мы отказались, мы ввели мораторий на смертную казнь. То есть здесь не было никакой проблемы, связанной с суверенитетом, с ограниченностью этого суверенитета. В Соединенные Штаты отправимся. Карина Орлова, наш журналист в Вашингтоне. Карина, приветствую тебя, добрый вечер.
Привет, 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 коллеги.
Ну вот скажи, пожалуйста, дело 10-е действительно для американского руководства. Что там говорят эти международные договоры?
Ну, в целом, конечно, нет, но вообще по-разному. Но вот я просто сейчас так на фоне, да, предложения Путина по изменению Конституции, вот поднялась прям такая волна разговоров, рассуждений, даже в газете «Коммерсант» прочитала, прям у меня статья открыта, да, и там вот они пишут, а вот в США тоже как бы на бумаге есть обязательства, но по факту ничего никто не применяет и так далее, в общем, короче говоря.
На бумаге есть обязательства какие?
Ну, там, Америка же состоит там в международных договорах, в том числе, да, Международный суд ООН, Венская конвенция и так далее. Это все, ну, США является частью всех этих международных договоров. Но, смотрите, как бы механизм в США такой, когда Америка заключает какой-то международный договор, то он имеет, ну, на его заключение исполнительная власть, президент, получает одобрение Конгресса, да, 2/3 Сената, и в случае, да, этого одобрения, это такое соглашение получает статус федерального закона. То есть оно имеет оно равно другим федеральным законам США, но имеет высшую силу по отношению к законам штата и каким-то местным законам. Да, это понятно. Это, да, я думаю, что всем резонирует. Но, конечно, есть случаи, действительно, это правда, когда США не просто не применяли, они еще и по итогам рассмотрения дел выходили из международных соглашений. Сейчас расскажу про такой случай. Громкий случай был дело Хосе Медеина против штата Техас. В 90-х годах, в 93-м году, 18-летний гражданин Мексики Хосе Медеин и другие участники банды в Техасе, в Хьюстоне, это в США, изнасиловали и убили двух девочек, 14 и 16 лет. Вот этот Медеин, в частности, задушил одну из них, ее же шнурками. Ну, его, конечно же, приговорили к смертной казни в США, да. И, но он сразу подал там петицию о том, что его, ему не предоставили доступ к консулу, как того требует Венская конвенция, частью которой США является. И началась долгий процесс разбирательства. Это я вас не буду утомлять, в США запутанная система. Но в 2003 году Мексика как государство подала иск против США в Международный суд ООН. Это был коллективный иск. И, значит, в этом иске было сказано жалобу, да, жалобу, правильно говорить, что США нарушили права 51 гражданина Мексики по Венской конвенции, да, и в процессе ареста их не предоставили им немедленный доступ к консульской помощи. И Международный суд ООН принял решение в пользу вот этих мексиканских граждан, дело Авена, так называлось. Вот, и на основании этого решения начались уже внутренние процессы в США по делу Медеина, да, он начал подавать апелляции, используя решение Международного суда ООН. После этого, в 2005 году, США вышли из дополнительного протокола к Венской конвенции, который устанавливает, что в деле иностранных граждан Международный суд ООН будет играть решающую роль в том, казнить, да, обвиняемых или нет, применять смертную казнь или нет, потому что в большинстве стран, да, ну, в европейских, по крайней мере, там мораторий на смертную казнь, а в США она применяется. Вот история этого вообще писания протокола удивительна, потому что в США были, кто в середине века предложили этот протокол, первыми в него вошли, потому что они хотели таким образом защитить своих граждан, да, от несправедливых казней там, в других странах. Но в итоге европейские страны стали применять все чаще и чаще, другие страны этот протокол против США, да, как бы, ну, в делах против США. Короче говоря, вот, а дело Медеина продолжалось, то США уже вышли из этого протокола. Кондолиза Райс, кстати, была тем, кто уведомил Международный суд ООН о том, что США выходит. И дело Медеина продолжалось. Оно дошло до Верховного суда. И Верховный суд в 2008 году, в 2007, установил, что... И там еще был параллельный суд, да, с похожим делом, который был потом решение его использовано в деле Медеина, что вот это решение Международного суда было ошибкой. И что поскольку эта конвенция Венская не является конвенцией, которая может напрямую применяться, то есть она требует принятия дополнительных законов, она не может быть напрямую исполнена, да, требует принятия внутренних законов, то так США имели и должны были право применять свое внутреннее законодательство в этом деле, да? Короче говоря, решение ООН было постановлено, что США, законы США в данном случае имеют приоритет, и в итоге Верховный суд оставил тело по Медеину, приговор в силе, и его казнили.
Опять же, просто чтобы уточнить, это объясняется тем, что в США не было принято законов, которые соответствовали бы этой международной конвенции. Ну, поэтому, да, применялись те законы, которые есть, а не потому, что право Соединенных Штатов превыше всего.
Ну да, да, да. Ну, это просто конвенция не прямого действия, да, как большинство международных конвенций, они все требуют принятия каких-то внутренних актов, законов. Да, но они вот постановили. Кроме того, было постановлено, что эта конвенция – это решение. Не конвенция, а решение по делу Мексики против США является ошибкой. Вот. И вот так вот, да, видите,
ну, что статья Конституции, вот Алексей Венедиктов обратил на это внимание после заявления Сергея Лаврова, звучит следующим образом: настоящая Конституция, принимаемые в ее исполнении законы Соединенных Штатов, равно как и все договоры, которые заключены или будут заключены от имени США, являются верховным правом страны. То есть здесь на самом деле не говорится о суверенитете, но не говорится о том, что право США, оно выше, чем договоры, которые заключают США.
Ну, конечно, естественно, потому что любой договор, который заключается, он по определению получает статус федерального закона. Кроме того, у Верховного суда США есть полномочия рассматривать международные договоры на предмет соответствия внутреннего законодательства. И это часто, и это как происходит, то есть, да, если там.
А в риторике это не встречается? Последний вопрос. В риторике политиков, вот политика, да, не знаю, Дональд Трамп, который говорит, сделай Америку снова великой, он публично не говорит, что главные наши законы, а потом уже чьи-то другие.
Ну, вот с натяжкой можно, да, как бы вспомнить выход США из Парижского соглашения по климату. То есть Трамп что заявил? Что у нас тут свои правила, свои законы, мы будем дальше бурить, и в том числе в национальных парках, и вот и угольная промышленность, это вообще самая передовая промышленность, а вы
своим выбросом. Подход гибкий.
Очень.
Спасибо.
Бизнеса, да.
Да, спасибо. Карина Орлова, наш коллега из Вашингтона. Сразу к Турции перейдем. У нас немного времени остается. Ишар Неизбаев, главный редактор Московского комсомольца в Турции. Ишар, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У Турции тоже много международных связей. Турция состоит в военном альянсе НАТО. Означает ли это, что Турция частично отказалась от своего суверенитета? Или как относится в самой стране к этому?
Турция не относится это как отказу от суверенитета, а это прописано в законе в 90-й статье Конституции о том, что право международное, принятое закон и договоры, соглашения, они носят характер поверх конституционного права, вернее, права вообще, потому что там законом поясняется, что если это договор был подписан и принят по правилам, а под правилами имеется в виду, что когда государство подписывает какое-то международное соглашение, это соглашение потом ратифицируется в парламенте, если парламент ратифицировал, президент подписал, то значит все по правилам. А так как по правилам это значит большинство голосов, и невозможно, например, изменить конституцию большинством, но можно только двумя третью голосов, то это все считается законным. И, ну, то есть по турецким правилам здесь проблем нет с договорами международными.
А по публичной риторике тоже? И среди оппозиционеров, например, есть те, которые говорят, что наши законы, наше право, оно превыше всего, и никакие союзнические договоры здесь не могут быть нам.
Знаете, это не обсуждалось просто очень давно, но я помню в начале 2000-х это был очень спорный вопрос. И, кстати, наоборот, вот как раз тогда чиновники поменяли, даже изменили законодательство, потому что, смотрите, был пойман, значит, глава организации, кто считается в Турции террористической, РПК, Абдуллах Оджалан, его суд должен был казнить. То есть его осудили и признали виновным и дали пожизненное наказание, вернее, высшую меру. Но так как Турция хотела попасть в Европейский Союз, то им нужно было, и они подписали соглашение по для того, чтобы быть частью Евросоюза, нужно было некоторые законы свои изменить. И Турция меняла эти законы, и как раз вот тут она изменила закон о... В Турции стали практиковать мораторий на смертную казнь. Вот, и поэтому тут получается, а в 2004 году вообще партия Эрдогана, она изменила закон, 90-ю статью, где вообще уже приняла закон о том, что международные законы будут равняться законам государственным.
Да. Спасибо большое, Яшар. Яшар Неизбаев, главный редактор МК в Турции. В завершение скажу, что нашел, что Финляндия в Конституции 99-го года о соотношении международного и внутреннего законодательства не говорится, но есть отдельные законы, которые эту тему озвучивают. И в Швейцарии тоже указано, Федеральное собрание одобряет международные договоры, за исключением тех, заключения которых относятся к полномочиям Федерального совета на основании какого-либо закона или международного договора. Вот как хотите, так и понимаете, примат это или не очень.
Спасибо.
Спасибо. Алексей Соломин, Алексей Нарышкин провели сегодня эту передачу. Пересмотрите обязательно в YouTube, поставьте лайк, напишите комментарий. А мы прощаемся с вами.
Дорожная карта.